Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Кто говорит ВЦИОМ» и я его ведущая Мария Цуханова. И в этом подкасте мы всегда вместе с экспертами пытаемся найти ответы на вопросы, которые возникают по итогам наших исследований. Но сегодня мы поговорим о кое-чем необычном, удивительном, волшебном, ярком и веселом. Конечно же, я говорю о цирке. И искать ответы на вопросы мы будем с нашим прекрасным гостем Эдгардом Запашным, генеральным директором Большого Московского цирка. Мы поговорим о традициях цифрового искусства, о роли цирка в нашей жизни, в становлении нашей культуры. И, конечно, затронем жизнь братьев наших меньших, приправив все это нашими новыми свежими данными. Добрый день, рада, что вы сегодня с нами. Сквозь понедельничьи московские пробки вы оказались с нами в студии. Большое спасибо.
Спасибо большое. Только что прилетел из Саратова, был на большом международном, цирковом событии «Принцесса цирка». Вчера представительницы 13 стран мира собрались в саратовском цирке, и мы выбирали принцессу цирка.
В нынешних политических реалиях приятно слышать, что было целых 13 стран. Мне кажется, замечательно. И я помню, что когда я была маленькая, я смотрела сериал «Принцесса цирка». Это вот то, на чем мой культурный код – эти сериалы. А сразу скажу, все наши вопросы, практически все, будут построены на основе наших данных, поэтому я буду подглядывать в кладезь данных, нашу базу данных ЦИОМ-навигатор. И давайте поговорим о добрых семейных традициях, потому что именно это сразу приходит на ум, когда мы говорим о цирке. Воспоминания и впечатления о цирке есть практически у каждого россиянина. 94% опрошенных говорят о том, что когда-либо за всю свою жизнь были в цирке.
Да.
Мне кажется, это феноменальная цифра. Сколько мы подкастов записывали, впервые вижу, чтобы такой большой процент людей откликался. Более того, каждый пятый из этих опрошенных был в цирке последние 2 года. Угу. Да, это тоже высокий показатель. А если мы говорим о семейном досуге, то у нас очень высокий процент отмечает, что это способ совместного семейного времяпровождения. Допустим, 44% посетителей цирка были с детьми, 40% были с семьей. Да, это важно понимать, что если, допустим, у меня пока нет детей, но я была с мамой, с папой, с братьями и сестрами, это тоже моя семья, то есть, в принципе, это довольно-таки большой показатель. И если говорить о внуках, то 75% опрошенных, у которых есть внуки, говорили о том, что когда-либо вводили их в цирк. Это, если в переводе на все население, 54%.
Это много.
Это феноменальные цифры, я бы сказала. Но у меня к вам вопрос. Скоро Новый год.
Да.
Начинаются цирковые представления. Меня уже на свидание начинают звать в цирк.
Так.
И я думаю, ну это же вроде как с детьми ходят. А вроде бы как мне самой интересно. Какая сейчас целевая аудитория у цирка? Сменился ли вектор, да, переключения с детей на более старшие аудитории? Вот вы же точно лучше знаете, расскажите.
Я считаю, что наша целевая аудитория, как вы сами отметили, и остается семья. То есть люди любого возраста, от и до. И да, можно пойти мама-папа, мама-сын, да, внук, бабушка, и в любом порядке это все равно семья. И, как правило, к нам ходят в большей степени именно такие люди. Что касается вашего случая, когда молодые люди вас...
Я добавила перчинки.
Да, молодые люди зовут вас на свидание в цирк. Это хорошая тенденция, которая стала появляться, наверное, последние 15 лет. И это связано все, прежде всего, с тем, что выросло качество циркового искусства. Что сегодня молодому человеку хочется произвести на вас впечатление определенным сюрпризом. Может быть, вы где-то даже изначально скептически отнесетесь к этому, мол, цирк, ну что это такое, куда ты меня повел? А вдруг приходите и увидите, например, там шоу «Братьев Запашных» за 5 миллионов долларов. И это все видно, то есть вы понимаете, ох, ничего себе. То есть
это реальные цифры.
Да, это реальные цифры, конечно. Когда для вас вдруг это станет сразу неким сюрпризом, и, во-первых, вы оцените его поступок, что он действительно подготовил для вас сюрприз. Раз. Второе, ваш эмоциональный фон будет совершенно другой. Вы идете скептически настроенным и думаете, ну ладно, как-то отказать неудобно получилось. А вдруг сюрприз удался? Ведь это же самое главное во взаимоотношениях молодых людей, чтобы сюрприз удался. И я тут могу сказать, что не пытаюсь там себя возвысить над своими коллегами. У нас сейчас большое количество шоу с таким высоким бюджетом и шоу, которые не распространяются только на детскую аудиторию, как это стереотипно, наверное, многие рассуждают.
Я, допустим, тоже так думала, что все-таки дети целевая аудитория.
Есть такой стереотип, что в цирк ходят два раза. Первый раз, когда тебя ведут, второй раз, когда ты ведешь. Да, это не соответствует действительности после того, когда люди все-таки сходят в цирк, и особенно сходят вот в том самом молодом возрасте, там от 14, не знаю, до 25 лет. Потому что если они попадают на шоу «Братьев Запашных», шоу продюсерского центра «Королевский цирк» Ги Радзе или Владислава Гончарова, Анатолия Сокола, они сразу поймут, что «ох, ничего себе, мой стереотип», значит, не соответствует действительности. Сюда можно и нужно ходить. И неважно, есть у тебя дети, и что ты сам уже не ребенок.
Внутренний ребенок внутри каждого из нас.
А он просыпается. Он просыпается, потому что, проведя 3 часа, ты можешь улыбаться, бояться. Ведь когда воздушные гимнасты поднимаются на большую высоту и делают сложные трюки, ты хочешь не хочешь, ты начинаешь эмоционировать. А ты можешь умиляться, ты можешь удивляться, я не знаю, фокусом, масштабом, качеству того или иного продукта. Вот. И это все меняет тенденцию. Другое дело, что, например, в Европе цирковая аудитория, она гораздо старше. То есть я вижу, что туда, в принципе, нету такого понятия, я должен пойти только в компании с ребенком. Нет, туда люди идут вот провести вечер, причем в хороших, дорогих платьях. Идут туда в костюмах, в галстуках, на машинах дорогих подъезжают, покупают самые дорогие места в первые ряды. И на вечерних спектаклях, там, я не знаю, цирка «Крона», «Флик-фляк», я детей практически не вижу. Практически не вижу, это взрослая аудитория сидит. Есть цирковые спектакли, предусмотренные со столиком. Шампанское стоит, еще что-то стоит. «Флик-фляк» сейчас дальше вообще пошел вокруг манежа. Не поверите, в ванны поставил. Люди принимают джакузи во время просмотра шоу. Для меня это даже стало определенной новостью, но действительно, 4 человека, а этих ванн стоит по кругу штук 10.
Ну, совмещают приятное с полезным.
Да, и они разные формы пытаются находить, но однозначно это не дети плещутся в бассейне, а это взрослые, которые решили вот таким вот образом отдохнуть. Да.
Получить удовольствие. Кстати, я, когда училась в аспирантуре МГУ, жила в главном здании. И мои окна как раз выходили на большой московский цирк. Я каждое утро просыпалась туда, смотрела, но пока в гостях у вас не была. Но, думаю, после сегодняшнего подкаста обязательно это исправлю.
Спасибо.
Поговорим именно о традициях и историях русского цирка. Мне кажется, мне сегодня повезло с вами, потому что у вас есть традиции семейные и как бы не понаслышке об этом знаете. Русский цирк на самом деле имеет богатую историю и традиции, а если мы говорим про советский период, смело можно назвать это веком, золотым веком российского цирка, потому что в это время была создана уникальная национальная школа циркового искусства, и по данным нашего опроса мы видим, что россияне продолжают гордиться нашим цирком, и каждый третий, это 34% опрошенных, убежден, что российский цирк лучший в мире. Это тоже феноменальная цифра, и когда ты, в принципе, не находишься в орбите, да, редко там в детстве когда-то ходил в цирк, это может значительно удивить. Но когда я начала общаться с людьми, которые регулярно ходят в цирк, я говорю, что вот правда, вот говорят о том, что наш цирк лучше, я говорю, да это безусловно, бесспорно, конечно, мы видели, нам есть чем сравнить. Вот цирк – это часть нашей культуры. Вот расскажите вообще, что это за традиции, как цирк у нас в стране зарождался, и как это преемственно сейчас работает ли?
Я бы хотел еще одну цифру назвать с этого же опроса, потому что скептически настроенные люди или люди, ищущие заговор, скажут, ага, ладно, их поддерживает там 34%, остальные все наверняка поддерживают знаменитый канадский цирк.
Я вижу.
А там цифра совсем...
5%. Канада набирает, а 3% в США.
Да. И это правильно вы говорите о том, что наши разобрались. Ведь нельзя говорить о том, что Россия не видела канадский цирк. Он последние годы активно, цирк Дю Солей, к нам приезжал с большим количеством спектаклей, ездил по многим городам. Это не только наши столицы, Москва и Санкт-Петербург, Казань, но и другие города они посещали. И да, их популярность есть, но это не означает, что качеством они перебивают нас. Опять возвращаясь в Саратов, из которого я только что прилетел, значит, фактически первую тройку призовых мест заняли артисты цирка из России, несмотря на жесткую конкуренцию, и к нам приехали действительно артистки из 13 стран мира, это лучшие представительницы своих стран, но они сами лишний раз убедились, что цирк в России остается на самом высоком уровне. По-моему, в позапрошлом году акробаты из Большого московского цирка на акробатическом фестивале не где-нибудь, а в Китае, то есть там, где...
На втором месте.
Да, там, где китайский цирк в принципе всегда держал пальму первенства, наши акробаты заняли первое место. То есть мы приехали к ним в гости на их территорию и все равно выиграли, признали сами китайцы. Мы продолжаем держать эту высокую планку, несмотря на то, что в цирке в мировом есть много достойных конкурентов, но находясь на банкетах со своими иностранными коллегами, я все больше и больше вижу грусть в их глазах и зависть, когда они смотрят и говорят, ребята, вы должны беречь ваш народ и ваше правительство за то, что вы сохраняете все то, что у вас есть, все то, что вам передано советскими людьми.
А вот интересно, как вы думаете, почему нам удается это сохранить? Ведь не во всех сферах, да, это сохранить удалось. Ну, есть балет, когда все говорят о том, что балет у нас на высоком уровне. Там, наука, допустим, мы не во всех сферах науки можем об этом сказать.
А вот цирк, как и медицина.
Как и медицина, да, и другие сферы. Но вот про цирк говорят, что удалось. Как думаете, с чем это связано? Почему вот именно в этой сфере нам удалось сохранить этот высокий стандарт качества, высокий уровень?
Ну, прежде всего, это искренняя любовь циркового искусства. Ведь цирк – это навсегда. Цирк – это определенная форма болезни, мы называем, что это цирковая инфекция, которая к тебе попадает, и ты начинаешь…
Так, она воздушно-капельным путем не передается?
А вот неизвестно, как она передается, знаете.
Завтра встречайте в цирке Марию Цуканову.
Возможно, вы придете, посмотрите шоу и станете нашим постоянным зрителем, а может быть, захотите в дальнейшем, чтобы ваши будущие дети начали заниматься цирковым искусством. Есть такой феномен. Вот. Поэтому искренняя влюбленность – раз. Второе – все-таки накопленный опыт, традиции наших родителей, наших дедов, бабушек, которые действительно на самом высоком уровне на протяжении нескольких десятков лет выступали. Я четвертое поколение Запашных, мои дети уже пятое поколение Запашных, и, конечно, моим детям уже гораздо легче, чем моей бабушке или дедушке, потому что накопленный опыт им передается не только с молоком матери, да, но и с самого детства очень хорошо отфильтрованная информация, что принесет им пользу, что нет. Дальше это внимание все равно руководства. Оно очень сильно изменилось. Да, в 90-х годах нам было тяжело. Да, мы потеряли почти полностью кино. Да, у нас были проблемы с культурой в целом. Но с наступлением 2000-х, когда к власти пришел Владимир Владимирович Путин, ситуация в культуре, в принципе, начала меняться. И вливание денег и, самое главное, внимание со стороны государства. Нам не всегда деньги нужны, как иногда просто-напросто обыкновенная банальная поддержка. Мол, ребят, мы с вами, продолжайте творить. И все, и у тебя крылья вырастают.
Административный ресурс, который поможет...
Да, эмоциональный иногда ресурс. Ну, знаете, когда просто тебе говорят спасибо за то, что ты делаешь.
За работу.
Да. И ты начинаешь работать. Ведь цирк – это не самое высокооплачиваемое искусство. И здесь, в буквальном смысле слова, фанатики работают, люди, которые посвящают себя. Ну, вот что должно быть у 20-летней девушки модельной внешности? Машины останавливаются у нее на улице, она поднимается на высоту там, 15 метров и работает без страховки.
Это же очень опасно.
Это опасно, но она получает от этого удовольствие, ей это нравится. Она прячет свои синяки, ссадины, не жалуется на боль, возвращается домой и успевает приготовить еще двум детям и мужу еду. Это трудолюбивые люди, которые действительно отдают себя манежу. Вот, наверное, совокупность таких факторов и повлияла на то, что мы продолжаем быть на высоте. Но еще и немаловажно финансовая составляющая самой страны. Я убежден, что культура в принципе зависит от платежеспособности населения. Хлеба и зрелищ народу. Эта поговорка идет с Древнего Рима. Если у людей нет денег на хлеб, им не до зрелища. Им не до зрелища, они не захотят ничего. Если страна накормлена, они начинают говорить, а давайте-ка повеселимся. И мы как раз и есть вот одна из сфер, которая предоставляет вот это зрелище для отдыха, для поднятия духа, для настроения, для созидания.
Мы, кстати, в своих опросах видим о том, что сейчас, правда, у людей появляется и желание, и готовность на вот эти зрелища. Это касается и выставок, это касается и театров, и концертов. То есть, в принципе, есть такой тренд, есть такая тенденция. Но если говорить о роли цирка вот, в развитии искусства, что мы здесь можем сказать? Вот, как повлиял цирк на его становление и развитие?
Ну, здесь мы с вами можем брать исторические какие-то вещи, и тут можно говорить даже влияние не только на искусство, но и, например, на спорт. Первый чемпион мира по тяжелой атлетике в Советском Союзе Григорий Новак, артист цирка, который в дальнейшем установил 80 мировых рекордов. Наш известный борец Иван Поддубный вышел из цирка, боролся в цирке, и в дальнейшем стал непобедимым и великим. И таких примеров можно приводить очень много. Но на сегодняшний момент цирк – это синтез искусств. Это балет, опера, мюзикл, спорт, цирковое искусство. Все это вместе объединяет. Поэтому я знаю большое количество спортсменов, которые, завершая свою спортивную карьеру, продолжают себя держать в хорошей форме, потому что с удовольствием переходят в цирк. Или, например, в спорте у него не все получилось, ну, чувствует, не хватает определенного потенциала, чтобы выйти на уровень, я не знаю, своего вида спорта Европы или мира. Но база хорошая, и вдруг он в цирковом искусстве творит какие-то невероятные вещи, становится на подкидную доску, улетает наверх и делает 6 сальто-морталей. А в спорте он ни разу не делал такой трюк, потому что там, в принципе, 6 сальто-морталей ни в каком виде спорта не предусмотрены. А в цирке он становится там первым или единственным в мире, кто способен такой трюк совершить. Поэтому здесь определенная связь, она остается. Немаловажно отметить это взаимодействие с животными.
Мы ведь об этом поговорим,
да,
тоже.
Ведь любой человек, у которого есть дома животные, это в какой-то степени дрессировщик.
Абсолютно верно.
Потому что мы сами должны признать факт того, что, общаясь с братьями нашими меньшими, даже на самом элементарном уровне ты все равно используешь элементы дрессуры. Поводок, ошейник, намордник, переноска. Здесь нельзя писить, а вот во двор пойдем с тобой во столько-то. Дисциплина. И все это работа. И многие дрессировщики, ну, они выходцы из народа. Потому что вдруг заметили, как он действительно прекрасно чувствует лошадей, коров, ежей, еще каких-то других животных, потихонечку начинает переквалифицироваться, переходить на уже более серьезных, опасных животных. Это наша с вами любовь к животным, к братьям нашим меньшим, ведь, несмотря на все тенденции, которые пытаются нам навязать, мы от животных не отстраняемся, мы как страна. У нас но на руках, по неофициальным подсчетам, от 40 до 60 миллионов животных. Это домашних животных. То есть, я не знаю, в каждой второй, в каждой третьей семье точно есть домашние животные. И нам это нравится. Мы с удовольствием продолжаем жить именно такой жизнью.
Я абсолютно здесь соглашусь. Вы немножечко опередили меня со следующим вопросом. Присоединюсь вот к дрессировке, к любви к животным. У меня сейчас щенок золотистого ретривера, и я себя чувствую, как будто я приручаю дракона.
Да.
И как раз вот эти лакомства, кинологическая школа. И честно, иногда мне кажется, что как бы кинолог дрессирует меня. А не собаку,
он вас и дрессирует.
Как надо правильно держать руку, да. Как надо подавать команды. И в итоге по концу тренировки Марли, я так назвала свою собаку, он такой довольный, давай играть, а я вся мокрая, говорю, нет, все, есть спать, потому что жутко устали. Это правда непростая задача, и тоже абсолютно видно, и мне кажется, что нельзя прийти в дрессировку без любви как раз-таки к животным, да, без желания с ними наладить контакт, коннект, как-то им помочь. И вот как раз мы спросили у россиян про ассоциации, и почти две трети опрошенных, это 64%, считают, что выступление животных является неотъемлемой частью традиции циркового искусства. Ну, я тоже так вспоминаю детство, для меня цирк – это как раз-таки вот номера с животными, и что-то там между, вроде кто-то выбежал, что-то там покидал, но вот вывели медведя, вот выбежали тигры, львы и так далее, и вот, в принципе, запоминается именно это. Мы готовились к подкасту и, в принципе, знаем, что у вас был выбор траектории, вам предоставляли разные векторы развития образования, но вы выбрали путь быть животным. Вот насколько для вас это важно, и насколько ежедневное общение с животными, и мы сейчас говорим, да, не про кошек, не про собак, да, а про настоящих царей природы, насколько это влияет вообще общий жизненный фон, и правда ли это, есть такая фраза, да, чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки, ловили ли вы себя как-то на этой мысли, что вот общение с животными как-то влияет на ваше восприятие происходящего в мире?
Ага. Вот вы сказали, насколько это важно. А тут слово «важно» не подходит. Знаете почему? Потому что это часть твоей жизни. И это само собой разумеющееся. Я счастливый человек, что я могу подойти и поцеловать тигра в нос.
Сейчас все записали новогоднее желание в карту желаний поцеловать тигра.
Да, человека, который говорит, что я насилую животных, не может этого сделать. Почему? Потому что даже примерно не понимает, а что он должен сделать для того, чтобы действительно подойти и поцеловать, и остаться живым при всем при этом. А еще лучше получить поцелуй взамен, когда животное возьмет тебя и оближет, понимаете? И вот эти 64% людей – это люди, которые понимают, что взаимодействие с животными, оно не принесет успеха, если ты пытаешься пропагандировать жестокость, если ты пытаешься морить голодом, кого-то там постоянно бить и что-то делать. При всем при этом они отличают, что дрессура карликового пуделя от дрессуры кавказской овчарки очень сильно отличается. Потому что если ты кавказской овчарке не покажешь, что ты человек со стержнем,
вожак,
то, скорее всего, ты сам же и пострадаешь от этой же кавказской овчарки. И ваш кинолог тоже вам подскажет, что Да, ретривер – это ваше, а вот к ротвейлерам лучше не подходите с вашей энергетикой и с вашим отношением к животным. Вот и все. Поэтому здесь наши люди, они здравомыслящие. Здравомыслящие. Опять же, почему? Потому что много животных в домашних условиях. Дальше они прекрасно понимают, что если обвиняют артистов цирка в жестокости, в жесткости какой-то, ведь то же самое тогда легко можно и в их сторону переносить. Если слово «дрессура» становится синонимом насилия, то получается, каждый человек, у которого дома домашнее животное, или он сел на лошадь, он автоматически становится плохим человеком. Потому что, поверьте мне, когда лошадь первый раз в жизни своей видит седло и на нее пытаются накинуть, она тоже не в большом восторге. Она тоже. Но после определенного момента времени и взаимодействия с человеком лошадь способна прибежать на поле боя, лечь под своего любимого хозяина и вытащить его оттуда. И такие случаи были у нас во время Великой Отечественной войны, когда животные спасали в буквальном смысле слова. И мы все это знаем, не только на подсознании, но мы в принципе это все знаем. Поэтому здесь вот здравомыслящее большинство, оно продолжает рассуждать именно так. Не просто потому, что им нравится смотреть на слона, медведя, ежика и тигра в цирке, а потому что они понимают, в чем залог успеха. Как добиться результата от животного, которое весит 3 тонны, я про слона говорю, и в случае неповиновения слон способен сделать дверь там, где ее нету. И никакая человеческая сила невозможно остановить. А если в твоих руках 5-6 слонов? Ну, в буквальном смысле слова. Вот что, какими ресурсами я должен обладать, чтобы бегущие 30 тонн, значит, по команде остановились? Понимаете? Только именно личный контакт, когда они понимают, что я от них хочу. Они понимают, почему я это именно прошу. Они не выходят из этого повиновения, у них нет желания сопротивляться, у них нет желания проявлять агрессию. Потому что физические возможности у этих животных колоссальны. Когда кто-то мне начинает говорить, что вот вы там их всех морите голодом, поэтому они у вас слушаются, я говорю, ну хорошо, если в этом залог успеха, объясните мне, как хозяин плавает со своей касаткой. Как они вместе в одном бассейне, и голодная касатка не проглатывает целиком. Потому что она голодная, потому что эмоции все равно это животное должны захлестнуть.
Мне кажется, голодный слон – это злой слон.
Да любое животное голодное, но все равно там совершенно другой эмоциональный фон. Или касатка, которую постоянно избивают. И вот он, хозяин, плывет с ней рядом. Ну что 8-тонному животному стоит разделаться с 50-килограммовой девочкой-тренером, которая рядом с ним плавает? Значит, есть какие-то другие способы взаимодействия с этим опасным. Это один из самых крупных хищников на нашей планете, с этим животным. Есть. И вот эти 64% размышляют, понимают и начинают искать ответы на вопросы. А как действительно? А пойду-ка я в цирк посмотрю. А пойду-ка я задам вопрос. Почитаю литературу, посмотрю сериал. Так.
Но я здесь соглашусь. Я как-то ходила в Москварию, мы плавали как раз с дельфинами. Угу. И я могу сказать, что инструктаж был такой долгий, сильно дольше, чем мы плавали. Так, за это там часть не брать, пальцы убирать, чтобы, не дай бог, не поцарапать, только когда подплывет, взяться за плавничок. И я выложила фотографии, что я вот сходила в Москварию, у меня такое вот желание исполнилось. Я могу сказать, что я получила отдельную порцию хейта
вам
в социальных
прилетело.
Сетях, да, что как ты можешь, это бедные животные. Я говорю, слушайте, там их настолько любят, ровно там 10 минут вышло, говорят, все, они устали, никаких фотографий, вот у вас есть 10 минут, пожалуйста, мы их там обратно выпускаем, целый инструктаж, с ними там так общаются, я эту рыбу им давала, она свежая абсолютно, как бы, я бы сама, мне кажется, ее бы с радостью пожарила и съела, но в целом, да, у людей вот есть такой, в том числе и стереотип, но он тоже не просто так берется, да, и, к сожалению, не все у нас, и вообще в мире, да, есть кадры, как, допустим, в африканских странах жестоко обращаются с животными, и появляются появляется такой флёр, как будто бы так везде. Вот с это, этим как бороться?
Это большая работа, которую делают определенные люди для достижения целей, но люди, подверженные вот этой негативной информации, почему-то не хотят размышлять, что если мы с вами сейчас возьмем единичные случаи из любой профессии, то нам, в принципе, надо от всего отказаться. Угу. Какое количество врачебных ошибок совершается?
Я говорю, у каждого хирурга есть свое личное кладбище, да.
Это совершается? Да. Какое количество беспредела, я не знаю, в полиции происходит? Происходит? Происходит. Какое количество депутатов у нас уже предало страну и совершило серьезные правонарушения, и которых осудили или продолжают ловить где-то за границей? Но мы же с вами не ставим вопрос, что полицию закрыть, медиков распустить, Госдума нам не нужна. Почему? Ну, потому что нам хватает здравомыслия этого не делать. Но цирк менее защищен. Ведь мы сейчас приняли закон о невозможности дискредитации вооруженных сил. Почему? Ну, потому что целые информационные агентства готовы делать все для того, чтобы выкладывать любую негативную, скорее всего, она есть, что-то да происходит, человеческий фактор никто не отменял, кто-то где-то действительно, может быть, и позволяет себе неправильно вести в вооруженных силах. Но тень бросить очень легко, и будут стараться все это распространять на, в принципе, понятие военный человек. И наше государство защитило наших героев, сработало на опережение, правильно сделало. А цирковое искусство, к сожалению, не так сильно защищено, поэтому легко берется какой-нибудь один ролик и на протяжении нескольких лет,
да, я тоже встречаю,
нескольких лет показывается одно и то же. То есть, знаете, вот эту обезьянку, которую там кто-то когда-то избил, не знаю, уже лет 20 показывают, обезьянка, наверное, уже на пенсию ушла. Вот, а все еще показывают, как будто это сделано вчера. Понимаете, что это вот вчера это произошло. Ну, мы с вами в информационном мире живем. Я говорю, ребят, ну подождите, у нас только в нашей стране почти 40 действующих стационарных цирков, плюс цирки Шапито. Если бы ад творился, мы бы с вами информацию обновляли бы каждый день. У любой уборщицы, у любого контролера, охранника, музыканта, людям, которые вообще никогда в жизни с животными не работали, есть возможность что-то доснять, что-то довыложить. Это же в реальном времени несколько тысяч людей занимается цирковым искусством. Но этого же не происходит. Не происходит. Значит, этого ада не существует, нет. Однако специально об этом всем постоянно говорится. Теперь, что касается касаток. Ну, вот смотрите, недавно в Москвариуме действительно произошло горе. Там умерло, по-моему, две касатки.
Mm-hmm, я помню.
Да, и вот эти же люди с этой же энергией бросились на то, чтобы давайте закрывать Москвариум, давайте все запрещать. И вот они, круглые столы, собираются, все дела. Вот двух несчастных касаток замучили. Это, при всем при этом еще официальной версии не было озвучено, что случилось-то по-настоящему. Я им задаю вопрос. Хорошо, ребят, скажите, пожалуйста, а назовите квоты на официальный отстрел китов ежегодно. И там пошли цифры даже не сотни, а тысячи. В нашей стране, в Японии. У нас малым народностям разрешено китобойство. Это несколько сот китов в год. Это официально разрешено, это и традиция, это и способ выживания, проживания, да. Все. Япония, Норвегия, Канада, Соединенные Штаты, там Фарерские острова этих дельфинов режут просто потому, что это традиция. Ну, мы же вот эти кровавые бойни, когда там под 1000 дельфинов единоразово убивают. Я говорю, подождите, то есть вы здесь из-за двух касаток, по какой бы причине они не умерли, вы здесь готовы завершить целую индустрию, а вот тут вот ежегодно, ведь это не только вчера произошло, это и через год произойдет, и через год еще произойдет. Я говорю, то есть вы на это почему-то не хотите обращать внимание. Я говорю, ну это же цинизм, это же самый настоящий...
Я бы даже сказала двойные стандарты.
К сожалению. И им нечего мне парировать, потому что они знают правду. Они знают, что действительно Норвегия, Япония, другие страны имеют большое количество возможностей китобойных, китобойный промысел. Это несколько сот животных в год официально. Понимаете? И, конечно, им не нравится разговаривать со мной в прямом эфире. Вот и все. Мы с вами белого медведя защищаем в нашей стране. Он у нас занесен в Красную книгу. В Канаде официально разрешена охота на белого медведя. То есть нельзя говорить, что все мировое сообщество признало медведя как там, святое существо, которое нельзя трогать, как, например, это сделано в Китае насчет панды. Вот две страны по-разному относятся. Те называют себя цивилизованными, им отстрел, охота, выдается лицензия на белых медведей. Мы в их глазах нецивилизованные, бережем наших мишек. Несмотря на то, что мишки уже в города стали заходить. Ну, правда, бегал же.
Социализируется.
Социализируется не от хорошей жизни, между прочим. Тоже жрать нечего, идет к человеку, на помойках ходят, к кораблям пристают. Все это не от хорошей жизни. Мы с вами об этом тоже должны говорить, что трудности у животных в природе очень и очень много.
Абсолютно согласна. А вот хотела спросить, вот когда есть стереотип о содержании животных в цирке, а есть какие-то, может быть, там, я не знаю, вечер, ночь открытых дверей, когда можно прийти в цирк, посмотреть на административную, хозяйственную работу, что же, потому что мы привыкли, мы приходим в цирк, есть арена, мы занимаем зрительские места, а что там за кулисами, мне всегда безумно интересно. Я помню, я какой-то фильм в детстве посмотрела и вообще поняла, что там происходит за кулисами, как это выглядит, где спят слоны, жирафы и так далее. Вот есть ли в нашей стране такая возможность, а если нет, то почему, чем это обусловлено?
Вот если вы сейчас зайдете на сайт Большого Московского цирка, вы увидите примерно на месяц вперед полностью проданные экскурсии. Их несколько в день. Происходит. И мы их продали уже на месяц.
Получается, спрос есть.
На месяц вперед.
Довольно-таки высокий.
Да. И у людей есть возможность зайти за кулисы, зайти в помещение к животным, пообщаться с этими животными, увидеть процесс дрессуры. Мы с братом часто репетируем. Особенно совпадает по субботам и воскресеньям, когда мы репетируем, и экскурсия прям заходит в манеж в любой момент.
То есть мы ходим на экскурсию по субботам и воскресеньям в Большой Московский цирк.
А сейчас еще стал популярный, введенный нами с братом формат открытых репетиций. Вот 31 числа будет очередная открытая репетиция, когда люди приходят в цирк и не видят блесток костюмов и музыки, а видят просто обыкновенный труд артистов. На протяжении 3 часов мы показываем, как мы работаем по многим жанрам циркового искусства. У нас идет прямой контакт со зрительным залом. Зрители могут задать любой вопрос любому участнику нашего вот этого самого шоу, да, назовем это так, принять участие в этом, подойти, попробовать, я не знаю, пообщаться с морским сивучем или со слоном, или сделать сальтомортал в руках акробата, полетать вместе с девочкой под куполом цирка. И наши коллеги сейчас по всей стране подхватили это. Сейчас даже на Донбассе, в городе Шахтерске, вчера закончились гастроли цирка Шапито, тоже проходила такая открытая репетиция. Они стали пользоваться успехом.
Вот мне кажется, что в борьбе с такими стереотипами как раз-таки открытость – самое лучшее оружие. Вот приходите, смотрите, как все есть на самом деле, чем нежели попытки как-то отбиться в информационном пространстве, потому что, конечно, все мы немножечко недоверчивы. И животные, на самом деле, все вопросы, которые касаются животных, на самом деле, они воспринимаются неоднозначно в силу такой некой сенситивности и деликатности темы. Вы правильно сказали. У нас страна, которая с любовью относится к мишкам, к любому другому пушистому существу. Ну, это правда. Я когда смотрю видео, как простой сельский русский мужик спокойно кормит медведя, который вышел из леса, и говорит, эй, иди сюда, да, ему говорит, машину закрой, да, что делают наши, мне кажется, соседи в других государствах, но мы такие более к животным открыты. И с одной стороны, многие ценят цирк с животными как часть культурного наследия, да, которые знают, как это происходит, как происходит дрессировка. Я честно погрузилась в эту тему только когда поняла, вот взяла собаку, как бы ни звучало, я про собаку, мы не про львов, но когда я поняла, что там написано «бесконфликтные методы дрессировки», я поняла, что ты просто лакомством объясняешь, как нужно. Не надо никого пинать, бить, щипать, кричать. Ты просто лакомство, вот этот маленький кусочек говяжьего легкого, да, он, в принципе, объясняет собаке, что надо делать, как себя вести.
Но это прямо как в этот момент убежденный человек скажет: «Ага, голодом морите». Понимаете, какая штука? Вот основная проблема заключается в том, что вот эти люди либо радикально настроенные, либо абсолютно бездарные, все равно найдут возможность вас оскорбить, потому что они в принципе не приемлют форму взаимодействия человека с животным. У нас последнее время стала тенденция любого наездника возводить в ранг насильника. Раз ты сел на лошадь, значит, ты, оказывается, причиняешь ей боль. Сейчас на полном серьезе стала продвигаться идея, что лошадь не предназначена для езды. Значит, 1000 лет человечество ездило...
Я даже знаю, что есть породы лошадей, которые как раз-таки под это выведены и заточены, они не могут просто резвиться в поле.
Тяжеловозы. Вот, есть, да. Лошади, которые выполняют сложную работу. Скаковые лошади, которые как почта носились из города в город, лошади, перевозящие тяжелого всадника на войну полностью в одежде. Да, 1000 лет нашей совместной истории лошадь как транспорт. То есть мясные породы лошадей, да, вот, ну, сейчас там, я не знаю, татары должны же сказать: ребят, ну подождите, мы конину ели, едим и будем есть, как это делают в том же Казахстане. Вот и все. Не должны мы с вами быть циниками и отвергать, что всего этого нет. Но вдруг кто-то решил продвигать идею: лошадь не предназначена для езды. А для чего она тогда предназначена была 1000 лет? Ведь первый транспорт – это лошадь. И мы бы с вами, может быть, в тех же объемах не пришли бы к нашей цивилизации, если бы мы, в принципе, не взаимодействовали с человеком. Ведь даже голубиная почта была в свое время. Во время войны она, в принципе, сделала большой объем работы. Там собаки-спасатели, собаки-минеры, саперы, поисковики. У нас даже сейчас на СВО большое количество животных, которые помогают и спасают жизнь нашим бойцам.
Для меня, кстати, это было огромным удивлением, когда я, мне кажется, мне было там лет 15, когда я узнала, что собаки внесли там тоже огромный вклад в Великую Отечественную войну и жертвовали собой, их дрессировали, что они должны кидаться под танки и спасали людей, в том числе для меня это было очень удивительно.
Да.
Потому что об этом открыто не говорят. А когда ты начинаешь читать в интернете эти истории, то слезы просто наворачиваются, и ты бежишь к пушистику, который у тебя дома, и там начинаешь по-другому на все это смотреть. Но если мы как раз заговорили, да,
о... Сейчас спросите, о кошке, которые помогали ловить мышей во время блокады Ленинграда,
да.
и являлись иногда единственными кормильцами в семье, потому что может куда-то там залезть или куда-то сходить и притащить крысу, которую будут есть всей семьей, ведь это же все было.
Было, даже более того, у меня сейчас кот ловит мышек и приносит к родителям в кровать, и они сначала, им это абсолютно не нравилось, а потом они поняли, что он так делится,
да,
тем, что он наоборот заботится, да. Я говорю, вы, видимо, для него слишком стройные, он такой упитанный у нас котяра такой, знаете, и он то бабочек каких-нибудь принесет, и говорю, это признание, что он делится своей добычей. Ну вот мы поговорили, да, о негативных оценках, вот мы, в принципе, в своем исследовании заметили, что негативные представления о содержании цирковых животных преимущественно связаны с передвижными цирками. Это 65% опрошенных, а вот в отношении стационарных цирков картина другая. Там 66% считают, что условия для содержания животных хорошие. Но я даже помню, я сама из Брянска, я помню, когда к нам приезжал, у нас есть стационарный цирк, большой, думаю, вы, может быть, были у нас в гостях.
Конечно.
И был стационарный, который приезжает напротив, там, на площадь напротив торгового центра, да, там выстраивается шатер. Мы слышали животных, которые там, может, там, ну, просто издавали звуки, может, были в стрессе, когда ты мимо проходишь и видишь, что маленькая такая территория. Там невольно, правда, начинаешь беспокоиться, а что же там внутри, а что же с животными, почему они издают такие звуки. И как вот по вашему опыту здесь обстоят дела, и проводится ли работа вот представителей стационарных цирков, людей, которые любят животных, поддерживают цирковое искусство и, в принципе, стараются сделать дрессуру бесконфликтной, если какая-то работа вот с этими передвижными цирками ведется? Либо это все тоже стереотипы?
Я бы не хотел демонизировать слово «передвижной цирк», прежде всего опираясь, например, на европейский опыт. Ведь самая, одна из самых сильных и влиятельных партий в Германии – это партия «зеленых», угу, которая действительно уже давно пустила корни и имеет серьезные возможности. Но в передвижном цирке Крона немецком порядка 200 животных. Иногда эта цифра доходит до 300. И если бы ад там творился, то партия «зеленых» уже давно бы этот вопрос бы решила. Однако цирк переездной. Это цирк Шапито. Но почему там все хорошо? Потому что там инфраструктуру 200 человек создают иногда лучше, чем даже в немецких зоопарках. Все строится, все делается, все обслуживается. Люди могут посетить это и как зоопарк, то есть не обязательно сходить в цирк, можно и просто по территории пройтись. Поэтому говорить о том, что цирк Шапито в принципе это зло, точно нет. Другое дело, что до принятия закона, а закон у нас достаточно молодой о гуманном содержании, обращении с животным, да, определенная дискредитация произошла. Да, многие цирки Шапито действительно дискредитировали работу цирка в целом. И всякие там рога и копыта ездили, колесили, имея фирмы однодневки, меняя постоянно какие-то имена, юр-адреса и все остальное, не неся никакой ответственности. Государственная дума проделала серьезную работу. Ввела нормативы, ввели лицензию на работу, поэтому сейчас при доказательстве о нарушении закона изымается лицензия, и у цирка нет возможности дальше работать. Этот механизм уже выработан. Проверяющий, у нас, в принципе, с введением этого закона, я не знаю, ну, наверное, треть Шапито, в принципе, автоматически сразу сами, да, вынуждены были закрыться, потому что они ни по нормам не подходят изначально, как бы они к животным ни относились, но если помещения маленькие, все. Уже хоть ты целуй этих животных каждый день, условия содержания не соответствуют действительности. И многие вынуждены были закрыться или взять паузу на устранение. И это пошло все действительно на пользу. У нас есть ассоциация передвижных цирков, возглавляет ее Роман Коробко. В ассоциацию входят исключительно лучшие представители передвижных цирков, и я точно знаю, что многие из них – это повод для гордости, потому что инфраструктура для животных строится на помещениях, на поле гораздо большим, чем сам цирк Шапито. Вот и все. Действительно, там сзади ты видишь громадный зоопарк и ловишься на мысли, что у меня дома животные хуже живут, чем здесь. Ну, потому что собака в комнате, там, я не знаю, 3 на 3 метра или 3, ну, неважно на сколько, а здесь он, посмотри, ходит, гуляет, люди каждый день с ним, ветеринар дежурный и все остальное. Поэтому здесь надо, да, должен быть контроль, но должно быть и наказание. Ни в коем случае нельзя обобщать, выявили нарушение, обратились. Вы знаете, у нас, к сожалению, так, мне многие люди там пишут в соцсетях: «А, Эдгард, вот сейчас замучили львенка», ну, вот самый свежий случай, замучили львенка в чеченском, значит, каком-то клубе, ну, какой-то ресторан, не знаю, какой-то клуб. «Помогите, надо спасти львенка». Я говорю: «Женщина, вы заявление в полицию написали?» «Нет, я не написала». Я говорю, почему? Я этого никогда не делала. Я говорю, так сделайте. Я говорю, ну вы же хотите спасти, почему вы перекладываете ответственность на кого-то? Вот просто написать, а там все плохо, и ничего не сделать, ну это не помощь. Это для себя она, да, отметила, о, я переслала письмо Запашному, пускай он теперь этим занимается. Второе, да, могут быть определенные трудности. Там Чечня. Да, регион серьезный в нашей стране, но и там есть правоохранительные органы, которые не дадут львенка в обиду. Обратитесь к ним, скажите, ребят, хотите вы или не хотите, но я точно знаю, что на территории происходит беспредел. Съездите, проверьте. Все. И знаете, самое интересное, что даже после таких нравоучений она все равно не идет, не пишет заявление в полицию. То есть вот этот сердоболизм какой-то, полумеры, они не идут на пользу животных. Однако она очень активно эту информацию распространяет. Распространяет. Пятно тут же на всю Чечню, потому что постоянно она же распространяет эту информацию. Чечня, Чечня, смотрите, что в Чечне. Ну да, действительно, может быть, в каком-то кафе какой-то дебил и действительно замучил львенка, но это не значит, что все чеченцы целыми днями этим занимаются. А она не хочет конкретизировать, не хочет указать проблему, а просто-напросто занимается распространением негативной информации и созданием негативного образа для целого народа. И это тоже такая проблема, о которой нужно говорить.
А вот вы говорите о том, что есть нормативы, значит, есть специальные учреждения, которые занимаются проверкой. Вот да. С точки зрения, кто занимается проверкой в цирке?
Ну, у нас есть Россельхознадзор, Росприроднадзор, конечно, это
и
все.
Они приходят с проверкой?
Ну, по обращениям граждан, раз. Второе, есть плановые проверки, которые они должны делать. Есть лицензия, которую они выдают на основании того, что они посещают тот или иной объект и видят, что там хорошо все или все плохо, могут выдать лицензию, могут не выдать, могут сделать предписание на то, чтобы убрать эти нарушения. То есть это большая, серьезная работа сразу нескольких ведомств. У нас есть возможности и полиции сделать проверку, потому что закон о негуманном содержании и обращении с животными – это работа полиции, которые имеют право определить, значит, мучают здесь животных или нет. Это то же самое распространяется не только на цирки, но и на наши конезаводы, на служебное собаководство. Если вы вдруг увидели, что вы пришли к какому-то тренеру, который там заставляет, ну, пропагандирует насилие, вы точно так же можете написать заявление, сказать, ребят, проверьте его.
Да, я заметила даже тренд, что если в соцсетях находят, выкладывают какое-то жестокое обращение с животными, то моментально как бы реагируют силовые структуры.
Наши отслеживают.
Да, отслеживают. Даже вот я помню, и депутаты Государственной Думы, и активисты отслеживают, где конкретно находится человек, откуда ведется там телеграм-канал. И, честно, этот тренд, прям душа болит всегда за животных, которые не могут за себя постоять, и он, этот тренд, когда это не проходит безнаказанно, он на самом деле греет душу. Но мы говорим о, в принципе, инициативе, да, о движении зоозащитников, и у нас на самом деле этот тренд в обществе есть. Я помню, что когда я была маленькой, боролись с браконьерами, потом начали как раз-таки бороться с насилием над бездомными животными, и раньше зоозащитник – это тот, который, да, там, помогает бездомным животным, заботится об их содержании, да, каким-то приютам, которые не подлежат, как бы, условия, да, не подлежат для проживания животных. Но сейчас мы, да, видим, что инициатива сейчас идет и на цирк, как вы сказали, и лошади уже не для езды, и, в принципе, дельфинарии все закрыть, и все в этом контексте. Вот как вы думаете, что вот этот вот тренд – это любовь к животным, социальный запрос, уважение к природе или что-то еще? Вот вы сказали, что вам пишут, вы общаетесь с зоозащитниками, и вообще есть ли разделение, да, кто зоозащитник, а кто пришел тренд поддержать? Потому что я согласна, что зоозащитники, они, как правило, делатели, в моем понимании.
Смотрите, среди зоозащитников тоже есть ряд разных течений, и очень часто во всем этом присутствует самая обыкновенная политика. Вот я вам только что привел пример про Чечню и замученного львенка. И я зашел на официальную страницу одного из самых таких радикально настроенных зоозащитных каналов. Ничего. Почему? Потому что не плевать они хотели на этого львенка, им самим неприятности не нужны. И я думаю, ну, ребята, вы даете. Если бы сейчас все то же самое произошло в Твери или вообще в московском цирке, вот тут бы вы оторвались по самой полной программе. А слово «Чечня» вас насторожило, я это так вижу, и плевать они на этого львенка хотели, потому что это обыкновенные политиканы, которые тоже преследуют свои определенные цели. С этими не ругаться, от этих искать поддержку. Смотрите, как у нас, в принципе, травли людей, которые занимаются с животными, стало меньше. Почему? Ну, потому что ушли вот эти все большие организации, которые финансово поддерживали их, всякие там Гринписы и все остальное, потому что им надо было постоянно какую-то деятельность свою показывать. Они впереди паровоза, там еще ничего не случилось, уже всех обвиняли. Поэтому здесь политики во всем этом очень много. Есть ряд депутатов Государственной Думы, которые мониторят. Ага, против цирка 20% населения.
Электорат.
Это 20% населения. Кто-то скажет, всего 20%,
а
депутату,
это...
а депутату плюс 20%. И он активно бросается в эту тему, и у него на следующий день плюс 20%. Это серьезный скачок в его рейтинге. Да, с этими людьми он за один стол никогда в жизни не сядет, потому что понимает, что с ними общаться в принципе, тяжело, это зоорадикально настроенные люди, они тяжелые, я сейчас такие мягкие выражения использую. Но ему для собственного блага хорошо, понимаете? И я тоже вижу, что, ну, это политика, обыкновенная политика, это первое. Второе, среди зоозащитников есть очень большое количество действительно вменяемых людей, которые действительно любят животных, которые не являются циниками, которые не делят мир на два цвета, черные и белые, понимают, что есть очень много сложных вопросов, есть вопросы труднорешаемые, есть вопросы, которые требуют и жесткого отношения. Ну вот, например, как бы мы с вами не любили животных, но если стая волков или медведи размножилась и идет убивать людей, сельскохозяйственный скот, начинает преобладать над другим видом животных, здравомыслящий человек скажет, людям надо вмешаться, численность надо отрегулировать. Дается команда, выделяется квота, и, я не знаю, из 1000 волков все это превращается в 200 волков. Не истребляется полностью, но численность регулируется. Иначе что? Иначе волки там полностью вырежут другой какой-то вид животных в этой области. Начнутся изменения уже у нас в природном балансе. Да? Те же медведи, которые стали представлять угрозу на Камчатке. Понимаете, это хорошо, сидя в Москве, говорить, да, давайте всех мишек любить и все. Но когда на твоего ребенка напал медведь, в лесу, потом, да, в лесу, а ты был рядом и физически не смог его спасти, ну, ты как родитель говоришь, нет, ребят, так не годится. И этот родитель автоматически становится объектом для травли, как вы сами говорили про себя. На него тут же кидаются. Да, на него тут же кидаются. Сильный выдержит, слабый либо замолкает, либо что-то, какие-то другие действия. Но проблема от этого не решается. Поэтому это очень сложный мир. И с зоозащитниками, вот с нормальными зоозащитниками надо общаться, что-то надо объяснять, надо слушать их аргументы. И они умеют слушать наши аргументы. Понимаете? Я каждый день держу в руках сырое мясо. Сотнями килограмм. И что бы мне вегетарианцы не говорили, что это жестокость, что нельзя есть мясо, я смотрю на льва.
И как ему объяснить?
Да ему никак невозможно объяснить. Плевать он хотел на эту мораль.
У него есть своя пищевая цепочка.
Да. И так сделал Создатель на этой планете. Он решил, что будут хищники, будут травоядные. И они между собой будут регулировать численность. И то является перебором. Сегодня убери всех хищников, у нас на планете там через месяц есть будет нечего. Да там одна саранча чего только натворит, правильно? У нас голод наступит, если мы позволим кому-то менять баланс на природе. И наоборот, хищники могут повырезать полностью животных. Это экосистема, большая, сложная. Но еще раз повторю, абсолютно не про мораль. То есть вы можете здесь задвигать любые свои идеи, пытаться призывать к чувству, к еще чего-то. Я вот смотрю на льва, он ел вчера мясо, и завтра он его тоже будет есть. И для того, чтобы это животное существовало, кто-то должен умереть. И это не мы с вами придумали, не люди так создали.
Я, кстати, вот вспомнила историю, я когда путешествовала на Байкал, там же нерпы. И когда ты смотришь в магазинах вот эти вот пушистые белые игрушки, тебе кажется, что нерпы — это что-то вот, ну, ангельское создание. И мы начинаем с местными разговаривать, а местные их прям ненавидят. Я говорю, а почему же так? Он говорит, ну, нам запретили на них охоту, они съели всю рыбу. У нас просто они там пробивают подо льдом что-то, там машины проваливаются. И в целом вот запретили, их стало сильно много, ушла рыба, то есть они ее съедают, да, конечно же, если мы смотрим на человека, который ловит рыбу, у нерпы больше шансов подо льдом найти свою там рыбешку и полакомиться. Я не знаю с точки зрения, я не проверяла статистику, но это вот местные жители все, никто не сказал, ой, нерпы наша гордость, так как любим, там скорее был перекос. Я говорю, мы сначала наоборот за них боролись, да, вот как раз, чтобы их не убивали, особенно вот детишек, а теперь мы не знаем, как это вспять повернуть. Поэтому, да, наверное, тут просто надо понимать, что это пищевая цепочка, и неважно, будет человек в этой пищевой цепочке или нет, оно так было тысячелетиями, столетиями, и, наверное, вряд ли поменяется. Я когда... у меня собака много спит. И я начала гуглить, почему так? Я как уйду на работу, смотрю по камере, он спит. Я переживаю, что он что-то съест, а он все спит. И я прочитала, что собаки – хищники. Такие же, да, допустим, ну, я с львами не сравниваю, но сам факт. Они, у них энергия, когда поймают добычу, остальное время они отдыхают, наслаждаются жизнью и так далее. А, допустим, травоядные устроены абсолютно иначе. Да, мы спрашивают, а вы видели когда-нибудь, чтобы жираф спал в московском зоопарке? Да, там, допустим, это как, нет. Он траву ест, ему надо быть эффективным, энергичным. Но в целом последний вопрос, который я хотела задать, прежде чем перейти к блиц-опросу, вот дружба с животными. Какая она? Я знаю, что у вас были случаи, да, опасные для вашей жизни в ходе дрессировки. Вот даже после всего этого, дружба с животными какая?
Чуть-чуть отмотаю назад. Я недавно разговаривал с одним из лучших специалистов по попугаям. Ну, человек же мечтает летать, да? Это красиво, романтично, взять куда-то слетать. Он говорит, а ты знаешь, сытый попугай, он вообще никуда летать не хочет. Он говорит, смысл? Вкалывать, работать, держать себя в тонусе. Говорит, вот у меня попугаи, говорит, накормленные, и сидят на полочке, разговаривают друг с другом. Говорит, у меня полное ощущение, что скоро крылья, в принципе, атрофируются. То, что, ну, я, он говорит, даже попыток не предпринимают там куда-то зачем-то полететь. Ну так, может быть, где-то размяться, но так, чтобы птица взмыла и там вернулась через несколько часов. Говорит, да нет, говорит, вот просто нету необходимости и желания у них нету. Это я к вашей собаке. К вашей собаке. Значит, теперь, что касается любовь между человеком и животным и наоборот, да, между животным и человеком. Мало кто знает, что собака – это чуть ли не единственное существо, которое способно любить человека больше, чем себя. Ведь мы с вами все равно эгоисты.
Конечно.
Мы все равно в большей степени любим себя, заботимся о себе. Да, мы можем пойти на жертву, да, мы можем подвиг, но большая часть жизни ты все равно думаешь о себе, как себя прокормить, как одеться, как умыться, как причесаться, как выглядеть хорошо, как кому-то понравиться, сделать что-то. Мы эгоисты. А вот собака, вот с ее любовью, она способна вас любить больше, чем себя, и сделать все для того, чтобы вам было комфортно, готова пойти на самопожертвование, понимаете, для того, чтобы вам было комфортно. И есть ряд животных, которые отвечают взаимностью человеку. Вот одна из самых сложных профессий – это слоновожатый. Человек, который дрессирует слона. Почему? Потому что слон может выбрать тебя объектом своей любови. И он начинает к тебе привязываться. У тебя отпуск, тебе бы в Таиланд бы на 2 недельки.
К другим слонам.
Допустим. А он скучать начинает.
Конечно.
Он начинает истерить, он начинает звать. С ним другой в это время человек, а ему нужен именно он. Вот у нас есть парень, у меня мой помощник Дима. Вот он дежурит сейчас с молодой Николь слонихой. Вот он отойдет на 20 метров, она его зовет. Все, он ей через весь цирк орет: «Николь, хорош, я сейчас приду». А это же не поддельно, все, она его зовет, ему скучно, ей надо. Он подойдет, она его так хоботом подойдет, раз, и под себя. И все, защищает. Понимаешь? Он не нуждается в этой защите, но она так решила, что Дима нужен, большая сестра рядом. Понимаете? Все. И он становится рабом лампы. Все, потому что он привязан к этой слонихе. Он уже ко мне подходит и говорит: а как бы мне в отпуск сходить?
Только вместе со слонихой.
Вот, понимаете, то есть я уже чувствую, что определенные такие какие-то проблемы у нас есть, возникают, да. Вот, поэтому это очень интересный мир, и человек, который хочет посвятить свою жизнь животным, должен понимать прежде всего ответственность.
Конечно.
Что это большая ответственность, что животное – это не инструмент для достижения цели, это большой, сложный, природный такой механизм, как и мы все, со своей энергетикой, со своими проблемами, и самое главное – со сложным языковым барьером, который все равно будет. Все равно мы не до конца можем общаться хоть с каким-то либо видом животных, и они точно так же нас не до конца пока понимают. Но мы работаем. Домашние животные, знаете, когда мне начинают говорить: давайте хищников в цирке запретим, а домашних оставим. Я говорю: а в чем разница? Ну как это, домашние? Я говорю: а домашними-то они в какой момент стали? Вот что, вот взяли и решили определить: лошадь домашняя, а дикобраз дикая. Я говорю: в какой момент стали лошади домашними? Я говорю: я вам сейчас объясню. Потому что на протяжении веков такие, как я, с этой лошадью жизнь проводили. И она из дикой превратилась в домашнюю. Теперь она тянется к людям, люди тянутся к ней. И так определенный вид. Пройдет еще пару веков. Ну, слон в Индии – домашнее животное. И, может быть, в других странах станет домашним животным. Нерпа байкальская, может быть, сблизится, уже выйдет и скажет: ребят, ну давайте...
Ну не буду я есть
давайте
эту рыбу.
Давайте эту рыбу
делить.
Пойдем покажу. Понимаете, это и есть наша с вами жизнь на планете, когда мы действительно работаем вместе над тем, чтобы жить в уюте, потому что планета, она одна.
Мне кажется, это тот самый момент, когда нужно, если у вас рядом есть домашние животные, обнять их и порадоваться тому, что если у кого-то есть собаки, то вас точно любят больше всего на свете. Это как говорят, что если вы заводите котов, то вы хотите кого-то любить, а если вы хотите, чтобы любили вас, это однозначно должна быть собака.
Мы с вами как два собачника, да? Сейчас кошатников можем против себя настроить.
Нет, почему? Я и кошатница, и собачница.
Да.
Я и росла с котами, просто сейчас вот завела собаку.
Есть определенное противоборство.
Нет. Но оно же правда есть, что коты более свободолюбивые.
Эгоистичны.
Ну, в какой-то степени, да. Я знаю, что есть коты, которые не отходят от хозяев и очень сильно переживают, когда их нет, но в большей степени, да. А я четко вижу, что я только вот ключами начинаю... Там как-то возле двери, все, он просыпается возле двери, вот так вот его трясет всего, он танцует ламбаду хвостиком и ягодицами, все в этом контексте. Но мы переходим к финальному, скажем так, финальным вопросам нашего подкаста, это блиц-вопросы. Отвечать можно не односложно, хорошо, но главное быстро. Любимая книга?
У меня нету любимой книги, у меня есть нелюбимая книга.
Давайте, перевернем.
Нелюбимая книга – это «Над пропастью во ржи». Я считаю, несмотря на то, что это признанная уже классика, это книга, написанная сумасшедшим человеком для сумасшедших людей. Я прочитал, я не понял, что хочет от меня автор. Я просто-напросто потерял кучу времени.
Но любимой книги нет?
Нет.
Тогда следующий вопрос. Любимый фильм? Здесь как обстоят дела?
У меня их много.
Ну вот топ-3 давайте, которые придут в голову.
Я очень боюсь отфильтровать три, потому что у меня их 33. И вы знаете, они все очень сильно не похожи. От «Зеленая миля» до «Терминатора 2». Несмотря на то, что кажется это развлекательный такой контент, не претендующий на художественное, там столько много режиссерской работы великого Кэмерона, что ты смотришь и понимаешь его величие именно как режиссера. И я время от времени «Терминатор» пересматриваю с большим удовольствием. Но есть и отдельные, например, сцены. Вот если вы хотите посмотреть самую лучшую кинематографическую сцену с лошадьми за всю историю кинематографа, пересмотрите старый «Бен-Гюр», последние 40 минут этого фильма. Ну, это, я не знаю, в наше время невозможно такое снять. И этот фильм был снят без единого компьютерного эффекта. Это самая великая погоня на колесницах, наверное, за всю историю кино.
Очень интересно. А какой бы суперсилой вы хотели бы обладать?
Я бы хотел превращаться в Халка.
Только и защищать животных.
Только в контролируемого, знаете, не просто бегать там, громить все подряд, а вот чтобы просто сейчас на месте решить вопрос, который я физически, там, не знаю, машина встала и запарковалась неправильно где-то. Взял и переставил.
Это, да, вся боль москвичей, которые
водят машины. На крышу ларька, пускай оттуда ее снимают.
Это хорошая суперсила. Кем вы хотели стать в детстве?
Всегда хотел работать в цирке, потому что очень рано полюбил искусство. Папа сделал все для того, чтобы перед тем, как мы осознали, что есть профессия, есть выбор, чтобы мы искренне любили цирковое искусство. Он нас правильно выдрессировал.
А вот вы помните свою первую сознательную встречу с хищником?
Нет.
Будь то тигр или лев, не помните?
Нет. Я для того, чтобы вы прочувствовали мою правду, мы с вами не вспомним, когда мы увидели родителей.
Но я говорю сознательную. Вот когда вы осознавали, что вот сейчас...
Еще раз повторяю. Все-таки. Вы не вспомните этого момента с вашими родителями. Они были всегда. И животные в моей жизни были всегда.
А что вы чаще всего говорите своим подопечным?
Ну, я использую спокойный тон разговора.
Есть какие-то слова приветствия особенные?
Да нет, ну я профессиональный дрессировщик, я к каждому животному нахожу индивидуальный подход, да, от правильного произношения клички до подстройки себя или их под настроение, под то, что вообще происходит.
И финальный опрос. ВЦИОМ ежедневно опрашивает россиян на абсолютно разные темы.
Да.
Вот если бы у вас была возможность задать вопрос всей России, о чем бы вы прямо сейчас спросили?
Хотели бы вы родиться в другой стране?
Прекрасно.
Я бы не хотел.
Я, кстати, тоже. Вот есть что-то такое, что вот я точно не хочу, даже когда уезжаю куда-то на отдых, через 2 недели начинаю скулить, хочу к березкам, хочу к себе домой, к родным, все в этом контексте. Мне кажется, было очень душевно, и у меня улыбка не сходит с лица, а ты сейчас побегу срочно обнимать Марли. Спасибо вам большое за эту прекрасную беседу, что уделили нам время, надеюсь, еще не раз увидимся. Ну и, конечно, друзья, мы уже зафиксировали суббота, воскресенье, экскурсии в Большой Московский цирк, чтобы встретиться с нашим сегодняшним гостем, застать его за дрессировкой. Конечно же, сходите в цирк, чтобы посмотреть, как сейчас все устроено, как все меняется. Ну и самое главное, не будьте равнодушными.
Спасибо вам.
Спасибо.